Сейчас забавно вспоминать их детские возгласы и вопросы, понимая, сколько истины прозвучало в них. Однако в то время я отогнал от себя эти мысли, а заодно и мальчишек, придав своему лицу суровое выражение. Я укладывался спать с мыслью о том, что население городов-близнецов Луксора и Карнака полюбило Тана всей душой, а это обременительная, если не сомнительная, честь. Слава в народе возбуждает зависть высоких сановников, а восхищение толпы переменчиво. Люди с равным удовольствием и разрушают кумиров, от которых устают, и ставят себе новых. Гораздо безопаснее жить невидимым и незаметным, к чему я всегда и стремился. После полудня шестого дня праздника торжественная процессия оставила виллу фараона в середине царских владений между Карнаком и Люксором и отправилась к храму Осириса по церемониальной аллее, окаймленной двумя рядами гранитных львов. Огромная волокуша, на которой возвышался золоченый трон фараона, была столь велика, что людям, тесной толпой, стоявшим по краям аллеи, приходилось высоко задирать головы, чтобы разглядеть царя. Волокуша двигалась по аллее, влекомая упряжкой из 20 могучих быков с венками цветов на рогатых головах. Ее полозья с громким скрежетом царапали каменные плиты аллеи. Во главе процессии шли 100 музыкантов, которые играли на лирах и арфах, били в бубны и барабаны, гремели трещотками и систрами, дули в длинные прямые трубы из рогов сернобыков или витых рогов диких баранов. За ними следовал хор из 100 лучших певцов Египта, исполнявший хвалебные гимны фараону и богу праздника Осирису. Хором, разумеется, управлял я. За нами следовала почетная стража из отряда синего крокодила с Таном во главе. Толпа приветствовала его криками. Когда он проходил мимо в своих блестящих доспехах и шлеме, украшенном страусовыми перьями, многие девушки визжали от восторга и падали в обморок, не выдерживая прилива чувств, которые охватывали их при виде нового героя. За почетной стражей шел великий визирь со своими знаменосцами, потом шествовала знать, а также часть отряда сокола, и только за ними следовала огромная волокуша фараона. Всего же здесь собралось несколько тысяч самых богатых и влиятельных людей Верхнего Царства. Когда мы приблизились к храму Осириса, настоятель и все жрецы выстроились на лестнице, заняв места между высокими пилонами, чтобы встретить фараона Мамоса. Храм блестел свежей краской, и в теплых, светло-желтых лучах заходящего солнца барельефы на внешних стенах сверкали разнообразием цветов. Веселое облако знамен и флагов колыхалось на шестах, закрепленных в отверстиях стен. У основания лестницы фараон спустился со своего трона и стал величественно подниматься по лестнице из 101 ступени. Хор занял места по обеим сторонам лестницы. Я стоял на 50-й ступени и успел разглядеть царя за те несколько секунд, пока он поднимался по лестнице мимо меня. Я уже видел фараона, поскольку он был моим пациентом, но забыл, как мал его рост для Бога. Он едва доставал мне до плеча, однако высокая корона Египта придавала ему величие. В руках, сложенных по обычаю на груди, он держал плеть и посох, знаки царской власти и божественного происхождения. Я вновь отметил, как гладкие безволосы, почти женственные его руки, и как малые стройные ноги. Пальцы рук и ног украшали кольца. На предплечьях были амулеты, а на запястьях браслеты. Грудь украшала пластина красного золота, инкрустированная многоцветным фаянсом с изображением бога Тота, несущего перо истины. Эта драгоценность была настоящим сокровищем, и за 500 лет своего существования она украшала грудь 70 царей до нашего фараона. Лицо его под высокой двойной короной покрывала пудра белого, как у покойника, цвета. Глаза его были очерчены угольно-черной краской, а губы ярко-алой. И все же, несмотря на толстый слой грима, лицо казалось вздорным, губы тонкие и прямые выглядели бессильными. Глаза, как и следовало ожидать, беспокойно скользили по окружающим. Фундамент Великого дома Египта дал трещину, и царство раздирали междоусобицы. Даже у Бога есть свои тревоги. Когда-то царство простиралось от моря за семью рукавами дельты на севере до первых порогов к югу от Асуана и было величайшей империей на земле. Но он и его предки выпустили из рук царства, и теперь враги стаями кружили вокруг границ и поднимали вой, как гиены, шакалы и стервятники, пирующие на трупе Египта. На юге угрожали черные племена Африки. На севере, по берегам Великого моря, свирепствовали морские пираты, а в дельте Нила засели войска лже-фараона. На западе, в пустыне, жили коварные бедуины и хитрые ливийцы, а на востоке, что ни день, появлялись новые огромные племена, и все они наводили ужас на нашу страну, которую многочисленные поражения научили робости и лишили уверенности в своих силах. Ассирийцы, медийцы, касситы, куриты, хеты, им, казалось, не было числа. Каково же преимущество нашей древней цивилизации, если она дряхлеет и слабеет с течением времени? Как сможем мы сопротивляться варварам с их дикой яростью, жестокостью, наглостью и страстью к насилию и грабежу? Я был убежден, что этот фараон, как и те, которые предшествовали ему, не способен вернуть стране былую славу. Он даже не мог родить себе наследника. Отсутствие наследника короны Египта, казалось, беспокоило его даже больше возможной потери трона. Он уже возвел на брачное ложе 20 жен. Все они рожали ему дочерей. У него было целое племя дочерей и ни одного сына. Фараон не желал признавать, что в этом виноват, скорее всего, он, их отец. Он советовался с каждым известным врачом Верхнего Царства и посетил каждого предсказателя и каждое важное святилище. Я знал об этом, потому что сам был одним из тех ученых-лекарей, к которым он обращался. Признаться не без трепета, думал я, какой рецепт выписывать Богу, и даже удивлялся, зачем ему советоваться с простым смертным по такому деликатному вопросу. Тем не менее, я прописал ему бычьи яйца, жареные в меду, и посоветовал найти самую красивую девственницу в Египте и возвести ее на брачное ложе не позже, чем через год после ее первых месячных. Я не очень доверял своему собственному средству, однако яйца быка, приготовленные по моему рецепту, блюдо вкуснейшее. А поиск самой красивой девственницы в стране развлечет фараона и позволит сочетать приятное с полезным. Да и с чисто практической точки зрения, если фараон будет спать с достаточно большим количеством молодых женщин, какая-нибудь из них наверняка родит ему сына. Во всяком случае, я утешал себя тем, что мои лекарства не были столь суровыми, как средства, предлагаемые моими старшими собратьями. В особенности это касается отвратительных снадобий, выдуманных сумасшедшими знахарями из храма Осириса, которые называют себя врачами. Если мое лекарство не принесет никакой пользы, оно наверняка не повредит, в этом я был абсолютно уверен. Если бы я только знал, каковы будут последствия моего легкомысленного совета и как судьба накажет меня за него, я бы скорее сам сыграл роль Тода в своей мистерии, чем вымолвил хоть слово фараону. Я был польщен и несколько удивлен, когда услышал, что фараон принял мой совет всерьез и приказал своим намархам и правителям прочесать всю страну, от Эль-Амарны до порога в поисках быков с сочными яйцами и девственниц, которые могли соответствовать требованиям моего рецепта. Мои осведомители при царском дворе сообщали мне, что он уже отверг сотни претенденток на титул самой красивой девственницы в стране. Но вот царь быстро прошел мимо меня и вошел в храм под подобострастные завывания жрецов и раболепные поклоны настоятеля. Великий визирь и его свита последовали за фараоном, а за ними беспорядочной толпой ринулись менее знатные подданные, которым хотелось занять места перед сценой. Места в храме было мало, только могущественные и очень знатные люди могли купить себе место у вороватых жрецов и пройти во внутренний двор. Остальным пришлось смотреть мистерию через ворота во внешнем дворе. Многие тысячи придворных будут разочарованы, так как им придется довольствоваться чужими рассказами о представлении.